как по Божьей горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя. В руках свечки все несут. В руках свечки все несут. Херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя. Херувимскую пою. Херувимскую пою. В Иерусалим они идут. Аллилуйя, аллилуйя. В Иерусалим они.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой, которая поделится своими воспоминаниями о священнике Леониде Теплякове. А теперь хотелось бы вернуться к тому, что вы сказали, что отец Леонид, он окормлялся у старцев, и вам рассказывал об этом. Это вообще драгоценные такие подробности, которые нужно, как говорится, собирать и слагать в своем сердце.
Да, он считал себя духовным чадом отца Самсона Сиверса. Ну, мы все знаем об этом. Это иеросхимонах Самсон Сиверс. Личность такая неоднозначная при отношении к ней разных людей.
Но... Здесь дело не в том, что он неоднозначная личность, а отношение к нему, к сожалению, неоднозначное. И во многом это причиной стала вот такая вольная интерпретация его некоторых духовных чад. То, что говорилось для них лично, было вот так и опубликовано, и как бы растиражировано, как некое общее правило. И поэтому это где-то повредило в каких-то вещах. А личность настолько уникальная, и он похоронен на Николо-Архангельском кладбище, и туда в буквальном смысле слова совершается паломничество, и у очень многих людей, я могу сказать и о себе, уже совершались в прямом смысле слова, в жизни были вот небольшие чудеса, в прямом смысле слова, хотя погони за чудесами как бы не наблюдается. И продолжая разговор об отце Леониде, хочется напомнить, что старец-отец Самсон брал на себя колоссальный труд в советское время гонений на церковь в миру воспитывать людей монашествующих, или даже хотя бы не буквально монахов, но по духу монашествующих. И отличалось его воспитание духовной большой строгостью. И его духовных чад, вот, конечно, которых было огромное количество, вот мы говорили даже о некоторых перегибах, но отличала вот такая строгость, и они отличались вот по требовательности к себе, может быть, иногда поэтому и к окружающим, определенной такой вот высокой планкой в плане духовной жизни. И если говорить вот об отце Леониде, а он был близок со старцем Самсоном, и в нем превалировала все-таки вот высшая добродетель – это любовь. Любовь, а не именно вот буква закона или такая чрезмерная строгость, то это, конечно, показатель. Это уже духовный плод.
Да, но не хотелось бы сейчас дублировать рассказ самого отца Леонида о своем духовном отце. Он очень полный, очень хорошо рассказал о нем и о своей жизни. И я тут отсылаю слушателей к передаче на радио «Радонеж» в архивах, если вы поищите. Там три беседы записаны, где отец Леонид рассказывает о своем детстве, о юности, о том, как он состоялся как священник, и о том, как он встречался со старцем Самсоном. Я хотела бы акцентироваться на том, что то, что он говорил, даже есть замечательный фильм «Дар покаяния», отличный фильм, на мой взгляд, там собрались, вот опять же я повторюсь, дорогие моему сердцу священники, это отец Валериан Кречетов рассказывает о старце Самсоне, духовные дети старца Самсона, и отец Олег Теор, к которому мой сын, приехав в Псков, попал служить в храм Александра Невского в Пскове. Мой сын приехал сначала в Псков в своей невесте и попал в этот храм к отцу Олегу.
Ну, надо сказать, что отец Олег Теор настолько известная личность, и его чаще даже вот соотносят с духовным отцом, его протоиереем, отцом Николаем Гурьяновым с острова Залита, потому что там такая прямая связь и по месторасположению, главное, вот именно по духовности. Многие, кто окормлялся у отца Николая, потом перешли под руководство отца Олега. То есть это большой авторитет тоже.
Да, удивительно. Это некое чудо, потому что мы часто достаточно с сыном приезжали в Псков, и еще не зная о том, что он, значит, останется в Пскове, вот женится здесь, и сын мой, отец Илья. И задолго, где-то в 2010 году мы были в Троицком соборе, где мой сын венчался, и я нечаянно, я понимаю, что там нельзя снимать, я нечаянно сняла несколько кадров, и туда попал вот батюшка Олег Теор, который первым наставником на Псковской земле стал моего сына.
Но мы знаем его основное послушание батюшкина, это он окормляет псковских десантников, и вообще основное его служение – кормление вот наших воинов, где он настолько имеет влияние сильнейшее, и это отдельная тоже страничка в его такой биографии этого выдающегося священника.
Вернемся к фильму «Дар покаяния» об старце Самсоне, где о нем рассказывают его духовные дети, отец Леонид Тепляков, отец Валериан Кречетов, батюшка Олег Теор, священник храма девяти кизических мучеников, отец Владимир Соколов, я тут могу ошибаться, но тоже очень дорогой моему сердцу храм. И когда я вот посмотрела этот фильм с очень теплыми воспоминаниями, в котором нет вот этого культа, и там не делается акцент на этом культе, потому что действительно старец Самсон не виноват в том, что его чада как-то искажают, допустим.
Не все чада, конечно.
Но вот какая-то часть, допустим, окормлявшихся у него немножко исказила. Но это тоже связано с определенным кликушеством, которое было чуждо отцу Леониду, и он все время вот от этого отстранялся. От этого, вот, скажем, вот когда он говорил «бабьё», он имел в виду именно вот это кликушество, вот какую-то свиту, о которой он говорил. Он этого очень не любил, и этого не любил очень старец Самсон при жизни. То, что происходит после, ну, мы видим и в Покровском монастыре, и, так сказать, на Николо-Архангельском кладбище, это уже человеческое, это уже люди, которым нужно вот как-то поклоняться. С другой стороны, это, к сожалению, как-то перемешивается с истинными чудесами, которые происходили. Я просто не буду говорить, в моей жизни тоже с этим кладбищем связаны определенные события.
Даже не с кладбищем, а именно связаны с почитанием его памяти. И надо сказать, что здесь еще огромную роль сыграло то, что вот люди такого высокого духовного уровня подвергались страшной клевете. И отец Самсон прошел этим путем, и этот тяжелый крест пронес и при жизни, и после смерти. Конечно, не все должны быть прославлены, но все-таки высшая справедливость небесная, она присутствует и в жизни. И, конечно, настолько он почитаем в народе, что, я думаю, дело времени, когда действительно вот уже общецерковно будет оценен, хотя в народе он уже давно духовно имеет такую очень высокую оценку. Достаточно приехать в День памяти на Николо-Архангельское кладбище и просто самому это сердечно это почувствовать даже вот просто.
Отношение отца Леонида к старцу, оно настолько... Он рассказывает о нем с таким пониманием теплом, особенно запомнилось, как вот отец Леонид увидел старца Самсона первый раз в Сталинграде тогда, затем он его увидел, если не ошибаюсь, в Саранске. И, значит, он со временем стал его духовным чадом, рассказывал о том, что очень легко было ему исповедоваться. Даже отец Леонид написал целую тетрадку грехов, в котором, как говорит, донос на самого себя, говорил он. И потом он забыл эту тетрадку передали старцу Самсону. Также легко было в ограде у отца Валериана Кречетова, куда в село Знаменское назначили отца Леонида. Я сейчас не рассказываю его в длинном таком пути, он об этом сам рассказывает. И мне запомнилось, как он охарактеризовал вот эту легкость молитвы и легкость чтения книг. Он сказал, что вот тогда за оградой этих храмов был социализм, а внутри была вечность. Прекрасная метафора. Внутри, в ограде вот именно этих храмов было очень спокойно, легко, и это была именно вечность. И все, что он говорил, отец Леонид говорил о своем духовном отце, старце Самсоне, знаете, с легкостью можно отнести к нему. Отец Леонид говорил, что старец Самсон слушал исповедь сердцем. Вот такое было чувство. Я могу сказать об отце Леониде то же самое. Он слушал нас сердцем.
Ну, вот то, что вы приводите, вот этот пример, разбивает стереотип, который возникал от некоторых переизданных трудов, как бы, или вот переписки, или мнения духовных чад, о том, что вот он был настолько строг, что как раз исповедоваться им было страшно. Вот вы свидетельствуете со слов отца Леонида, что как раз ему было легко исповедоваться, потому что он весь был открыт, он шел с любовью навстречу каждому грешнику.
Это не я свидетельствую, действительно, свидетельствует отец Леонид, и можно это послушать и услышать, это зафиксировано и записано. Он говорил, что он, у него даже было такое, как он выразился, немного яростный вид, строгий, но он хотел найти определение, какой у него был вид, но мы по фотографиям это видим и по его внешнему облику. И в то же время на исповеди к кающимся, говорит отец Леонид, он был милостив, к кающимся. И вот я подумала о том, что, наверное, за мою жизнь не было священника, которому бы я принесла самые тяжелые грехи своей жизни. Ну, понимаете, есть какой-то барьер.
Не было?
Не было такого, вот только отец Леонид. Это очень трудный барьер. Во-первых, конечно, отказаться от мысли, что перед тобой священник, человек, и ты должен ему покаяться в очень тяжелых, страшных и иногда стыдных вещах. И
не вот ему, а Богу.
Да,
а он свидетель.
А он свидетель. Но этот барьер очень многим людям преодолеть очень сложно. Вот с отцом Леонидом этого не было. Я вот успела милостью Божией исповедаться. И он мне преподал замечательный урок. Замечательный. Я на всю жизнь его запомнила, который мне очень помогает. Я думаю, что он это говорил и другим своим и прихожанам, и духовным чадам, на которые можно опереться вот на это. Он сказал, никогда, и он эту мысль повторяет, никогда не возвращайся в мыслях к тому, что ты совершил. Ты исповедал, все, фу, нету. Над тобой прочли разрешительную молитву, этого греха больше нет.
Если ты его не повторяешь.
Если ты его не повторишь, он об этом говорит. И, кстати, в этом фильме «Дар покаяния» он об этом очень хорошо говорит. Причем он говорит об этом очень эмоционально. Надо сказать, что отец Леонид, он был фигурой необыкновенной, был высокий, был статный, красивый. У него восточная кровь была. Отец родился у него в Тифлисе. У него были крупные глаза, еще увеличенные
очками. Причём, как говорила Куджава, был армянином Тбилисского разлива, да?
Не знаю точно, но фамилия армянская была у его отца. Потом я видела фотографии со старцем Самсоном, где он еще молодой, статный, красивый, черные волосы, необыкновенные крупные глаза. А тут еще вот, когда он стал пожилым, я его встретила уже в преклонном возрасте, он был седой, он делал такой очень трогательный пучок из волос, из такой косичку, которую убирал под камелавку. Ну, в общем, вид у него, конечно, был очень колоритный, а самая большая колоритность заключалась в том, что он носил удивительную рясу. Она была такая вытертая, со вставкой на плечах темного материала.
То такая, как латки, да?
Да, старенькая, видавшая виды. И даже вот как бы такое было чувство, что она к нему прикипела.
Приросла,
да, наша прихожанка одна, не прихожанка, духовное чадо, Анастасия, сшила ему, она прекрасно шьет, сшила ему новую рясу. Ну, наверное, для выходов. Приезжала, примеряли они там. Все было прекрасно. Но батюшка не изменял этой своей рясе. И только после его смерти я узнала, что это была за ряса. Я сделала пост в живом журнале, и мне анонимно написали. Я написала об этой рясе, которая была очень трогательной, мы к ней как-то даже очень привыкли. И как-то это подчеркивало то, что ну вот отношение, вот скромность какая-то определенная. Я такую тоже вытертую рясу я видела на отце Валериане. Она была выленившая просто, выходила. Ну, он там в селе священник, а тут все-таки Москва. Хоть это наш Николо-Пиренский монастырь в таком спальном районе находится, но это крупный Иверский собор. Мне написали о том, что эта ряса принадлежала митрополиту Киевскому Иоанну, который, вот интересный момент, я стала узнавать про него, который умер в конце 60-х годов, потом она, видимо, по наследству досталась старцу Самсону, а уже от него перешла батюшке Леониду. Я стала читать о митрополите Иоанне Киевскому, и я прочитала о том, что он остался сиротой в 11 лет и был отдан в Перервинскую обитель. Тогда был монастырь. Это сейчас обитель, монахов там нет. А тогда это был полноценный монастырь и духовное училище, которое возглавлял Платон Левшин, памятник которого мы можем видеть, когда приезжаем в наш Николо-Перерванский монастырь. Всех приглашаю, приезжайте, посмотрите, чудесный памятник, и наши перерванские святые почитаются, там и крест, и могила, где были похоронены наши перерванские новомученики.
Так вот, какая связь духовная, да, как, да. Закольцованность, вот как это бывает у Господа, поразительно. Это даже такой, как житийный момент. Прозорливо предсказывающий дальнейший путь, допустим, в данном случае отца Леонида.
Я даже думаю, что, может быть, он сам попросился. Было устное благословение его. Он уже был на покое с 96-го года. Было устное благословение на то, чтобы ему служить в Николо-Перерванском монастыре. Он в этом смысле повторял духовный подвиг своего еще одного учителя – отца святого священноисповедника Петра Чельцова, которым тоже вот я узнала так недавно, читала с большим интересом. Остались воспоминания батюшки о нем. Надо тут сделать отступление и сказать о том, о чем я забыла сказать, что отец Леонид родился в 1940 году в Полтаве, и уже через год они уехали на станцию Инза, и через 5 лет, там, 6-летним мальчиком, он крестился в церкви. Потом разные были перипетии в жизни. Он юношей ездил по разным городам, потом вдруг осел в Саранске, где увидел старца Самсона. Он учился в Саратовской семинарии, а потом закончил Московскую духовную семинарию, перешел в 63-м году.
И был... Это, кстати, уникальное время для вот Саратовской семинарии, потому что такое число вышло из нее выдающихся пастырей. Это, например, тот же митрополит Санкт-Петербургский Иоанн Снычев, или тот же Иоанн Букоткин, священник-старец Самары. Но это только я двоих называю, а вообще в то время это был такой духовный центр.
Да, и отец Леонид был направлен вот во Владимирскую землю служить. Рукоположил его владимирский епископ Анисим в 66-м году, то есть очень давно.
Как раз хрущевские гонения были вот до этого очень пик, да, собственно, в это время они еще не закончились.
Да, кстати, вот когда вы говорили о том, что клеветали на старца Самсона, я вспомнила, что в жизни, во многих перипетиях жизни отца Леонида, она была очень сложная, тоже сыграла роль и, конечно, определенные и доносы, и то, что он не был направлен служить в Москву, тут сыграла роль, что во время его учебы уже в Московской духовной семинарии пришло письмо его матери, дедушка умер в Париже. Пришло письмо. И тут, естественно, оно было вскрыто, и тогда существовала периллюстрация. Понятно, что какие-то службы уже во время хрущевских гонений, в брежневскую эпоху, это все было достаточно как бы прозрачно. То есть церковь была, ну, скажем, курируема. И это не позволило ему дальше как-то двигаться. Хотя вот отец Леонид в своих воспоминаниях пишет о том, что он, допустим, сослужил в Елоховском соборе, был свидетелем службы там и от старца Самсона, и митрополита Пимена тогда, и даже пел со Стефаном Гавшевым на пару. Он рассказывал о нем очень интересно. Ну, диакон Стефан Гавшев, который обладал на всю Москву таким известным...
выдающимся голосом, что, к сожалению, иногда приходили не на службу, а послушать, как в оперный театр. И такой момент присутствовал.
Да, тут нужно сказать, что отец Леонид сам обладал необыкновенным голосом. Причем он удивительные возгласы давал. И этим, наверное, всем нам запомнился, потому что возгласы его были поразительные. Голос у него был очень мощный. Красиво. Я даже не могла как-то вот этот рисунок мелодии, который он изображал, не могла никогда понять, но всегда это было очень ярко и очень радостно. Он был настолько скромным, что он как бы сам не замечал себя. Вот, например, он выходил подпевать с нашим клиросом, стоял, подпевал, и он весь отдавался этому пению. Он закрывал глаза, он как птица певчая пел. Часто он выходил слушать проповедь своих собратьев-священников. Я его часто заставала таким своим... Он с таким интересом стоял и слушал проповедь своих коллег, можно так сказать, по служению в Николо-Перерванском монастыре. Что-то невольно вот заражался его таким вниманием. Это было очень тепло, очень хорошо. Много добрых уроков он нам преподал. Так вот, рассказ о Петре Чельцове, с которым он познакомился, будучи направлен вот в Владимирскую землю, он приехал, и сейчас точно не помню, по-моему, село Кольчугище. И с матушкой они туда приехали и были наслышаны о том, что здесь какой-то очень сильный есть священник, отец Петр. А тот служил в селе Великодворье. И он так и называется, священноисповедник Петр Великодворский. Но в народе это село называлось Пятницей, по храму Параскевы Пятницы. отец Леонид оставил чудесные воспоминания об отце Петре, уникальные совершенно, которые передают прежде всего атмосферу того времени советского. Как жила церковь, как жили верующие, насколько много было верующих людей. Они были как бы, скажем, законсервированы, скажем, ну не то что гетто, но было определенное какое-то их количество в храмах, но священников было очень мало. И отец Леонид говорит о том, что вот запомнил одну службу, по-моему, это была Пасха, было настолько много прихожан, что вот на Солье делали веревки перед царскими вратами, чтобы не задавили священника, вот сколько было народу. А еще он вспоминает, что не хватало причастия. На Пасху было 500 исповедников, да, это много было вот для сельского храма.
Да, для советского времени, для когда отслеживалось все это вообще... Такое исключительное.
Тут нужно сказать, что все-таки, конечно, ехали к отцу Петру, потому что он был невероятный подвижник. Даже специально заказали потир на 1,5 литра, чтобы было достаточно святых тайн для причастников. То есть это совершенно уникальный случай. Подвижничество его заключалось в том, что отец Петр, он, во-первых, был репрессирован, 6 арестов у него было. И, несмотря на его болезнь, он был уже инвалидом, он попросился служить в преклонном возрасте. Когда было 50 лет его служения, ему архиерей прислал адрес и благодарственное письмо. И вот мне хотелось бы зачитать то, что он ответил. Отец Петр, будущий святой, ответил своему архиерею в благодарственном своем письме. Это очень важный момент. Вот когда мы с вами делали передачу о отце Иосифе Фуделе, вот когда я читала это письмо отца Петра, священноисповедника Петра, я вспомнила это письмо, то здесь тоже есть какие-то ключевые моменты, вот некое кредо священническое, которое очень важно усвоить и молодым священникам.
И на все времена.
На все времена. Что, в принципе, человек, если выходит на служение, он только со смертью покидает этот пост. И пример отца Леонида для нас тоже очень ярок.
Ну так да, то, что с креста не сходит, с креста снимает.
Вот вы опережаете это письмо, я сейчас зачитываю.
Я его не читала.
Протоиерей Петр ответил на поздравление следующим замечательным письмом. «Ваше Высокопреосвященство, милостивый Владыка и Отец, благословите! Приношу Вашему Высокопреосвященству свою глубокую сердечную благодарность за милостивое и любезное приветствие меня со днем 50-летия моего служения в сане священника. За истекшие 50 лет корабль мой душевный носился по морю житейскому, почти постоянно воздвизаемому напасти бурю». Тут я делаю отступление. Это действительно были очень тяжелые годы жизни, когда он был в заключении, когда он был гоним. И, собственно, после последнего заключения он стал инвалидом. И военное время здесь нужно не сбрасывать со счетов. Читаю дальше. «Служение священническое есть крестоношение, и каждый священник страдает со Христом, и во священнике страдает Христос. На Голгофе, распятому Господу, сатана устами преданных ему людей давал свой льстивый совет: «Снеди со креста, снеди со креста, и мне влагает в сердечные уши враг. Снеди со креста, ведь ты более чем достаточно потрудился. Снеди со креста, говорит и власть имущий. Снеди со креста, говорит о сгущающейся на церковном горизонте мрачные тучи, наводящие страх и трепет на душу всякого верующего человека». Вспоминаем какое-то время. Это начало 70-х. «Что же, оставить ли мне Христа и сложить крест, возложенный на мои плечи Господом? Правда, я человек грешный, и силы мои слабы. Однако апостол и меня, недостойного как священника, называет соработником кресту. Уйду ли я от того, кто имеет глаголы вечной жизни? Да не будет. Буду и я дальше работать в вертограде Христовом, уповая, что и мой старческий труд не тщетен перед Богом. Буду трудиться на ниве Христовой, пока сам Господь, смертью ли, стечением обстоятельств, скажет мне, наконец, довольно, теперь иди и получи свой динарий. Еще раз выражаю свою искреннюю благодарность Вашему Высокопреосвященству. Сердечно прошу нашего милостивого Владыку и Отца преподать мне свое архипастырское благословение на дальнейший мой посильный труд на ниве Православной Русской Церкви». Это письмо священноисповедника Петра Чельцова, который он написал в ответ на поздравление с 50-летием священнического служения своему архипастырю. Попросил служить. Служил он до того момента, когда он, будучи совсем слабым, если не ошибаюсь, больше 80 лет он прожил, и почти до конца дней он служил. Об этом можно прочитать и воспоминания отца Леонида. И духовные чада вспоминают, когда батюшка, отец Петр Чельцов, приходил в храм, вставал он в 4 часа утра. Нет, вставал он еще раньше. Он вставал на молитву в 4 утра, а в 5 он уже был в храме этого села Великодворье. А поскольку это было то время, когда храмы были практически закрыты, священников было очень мало, люди ехали на электричках, на поездах, садились очень-очень рано и приезжали, буквально он приходил в храм в 5 утра, там было уже очень много народу. И где-то 5:30 начинал исповедь, и дальше служил, и практически целый день он был на ногах. Это был неимоверный тяжелый труд. Конечно, это было тяжело, но силу он черпал от Господа. И вот когда я накануне нашей передачи говорила с нашей соприхожанкой, она мне рассказала о таком эпизоде, что отец Леонид был первым, кто встречал их у ворот Николо-Пиренского монастыря, когда они ехали на службу рано утром, на раннюю службу. Дело в том, что в наш храм приезжают еще и с Подольска направления, да, у нас рядом железная дорога, и с района Люблино. У нас храм находится в районе, микрорайоне Печатники, он огромный храм, и к нам ездят еще из Люблино. И вот самый первый автобус идет, наверное, это где-то в 5 утра, начало 6-го. Вот этим ранним автобусом из Люблино приезжали прихожане и шли к воротам монастыря, и вдруг их встречал отец Леонид. Рано-рано. Вот когда она мне рассказала об этом эпизоде, я вспомнила его рассказ о отце Петре Чельцове. Ведь это же, понимаете, какая-то определенная преемственность.
Это преемственность, это плоды, это то, чему он научился, общаясь вот с такими выдающимися священнослужителями и старцами.
Да, но это невероятный труд, и, конечно, это было тяжело. Конечно, была отдача, она была не видна внешне, это потом уже стало видно. Я всех призываю посмотреть замечательный фильм «Дар покаяния», и вы увидите нашего удивительного батюшку, которого мы очень любим, отца Леонида. Послушайте его воспоминания. Это просто свидетельство о той эпохе, в которой мы были, допустим, вот с вами детьми. Мы ничего тогда не знали об этом, но церковь жила. Церковь жила не только белыми платочками, она жила вот такими подвижниками, как священный исповедник Петр Чельцов. И я понимаю, что отец Леонид взял эстафету, ведь на покое он был давно очень достаточно, но он не оставлял своего служения, и он стремился к этому. Остались видеозаписи, очень теплые, хорошие, по счастью. Вот Мария Клюева выложила у себя ВКонтакте, и хотелось бы, конечно, чтобы они были представлены. Эти видеозаписи с пленки еще 2002 года, 2001, где батюшка служит еще в Знаменском. И там он вот этот его прекрасный голос, как он дает возглас, как поет прекрасно. Нет, он служил очень, конечно, эмоционально, у него была прекрасная жестикуляция. Но вот тут это было все связано с тем, что он очень сильно отдавался служению. Он, вот, не знаю, он растворился, он был вообще не здесь. Очень было радостно смотреть на него, и вот он как-то приковывал к себе взоры. И конечно, когда он так внезапно ушел, с одной стороны, мы как бы чувствовали и ждали, а с другой стороны, казалось действительно, что он будет всегда, будет рядом, и будет его плечо, и будет его голос, интонация, и даже вот этот шепот на ушко такой вот с небольшой хитрецой, его юмор, который разбивал, вот напрочь этот юмор теплый разбивал раздражение в отношении других людей. Он с таким теплым юмором говорил о наших общих знакомых, ну, которым, допустим, я испытывала какую-то, ну, честно говоря, неприязнь. Бывало такое в нашей жизни, чего греха таить. Но он говорил так с юмором. То есть он понимал вот какие-то слабости людей, и ты вот вдруг понимал, что ты не можешь уже неприязненно относиться к этому человеку. Вот появлялось какое-то тепло. Я просто не говорю, о ком он говорил, но вот это еще запомнилось. Это тоже был определенный урок, который он давал, посмотреть на человека, отнестись с добрым юмором к его слабостям каким-то, ну, может быть, и к своим тоже.
Вы прослушали вторую часть беседы из цикла «О тех, кого мы благодарно помним» с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой, которая поделилась своими воспоминаниями о священнике Леониде Теплякове. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Там Христос проходил, и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследи, и следочки проследи, и 5 ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя. пять ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоит. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоит. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы.